когда одна септа из толпы воззвала к нему, моля о спасении города. Пастырь ответил: «Лишь милость матери может спасти вас, но вы прогнали матерь из города, обуянные гордостью, жадностью и похотью. Теперь на ее место придет неведомый. Он явится верхом на черном коне с горящими глазами, а в руке его будет огненный бич, коим он очистит эту сливную яму, полную греха, от демонов и всех, кто поклоняется им. Внемлите! Слышите ли вы стук огненных копыт? Он грядет! Он грядет!» Толпа подхватила его крик, завывая: «Он грядет! Он грядет!» Тысячи факелов заливали площадь дымчатым желтым светом. В скорости крики поутихли, и стук железных подков на камнях мостовой стал отчетливей. «Ни один неведомый, а все 500!» — свидетельствует Гриб. На Сапожную площадь прибыли 500 стражников в стальных шлемах, в черных кольчугах под золотыми плащами, вооруженные короткими мечами, копьями, шипастыми дубинками. Во главе их ехал сир Лютер Ларгент, надетым в доспехи коня с длинным мечом в руке. От одного его вида бунтовщики начали улепетывать по боковым улицам и закоулкам. Еще больше народу побежало, когда сир Лютер приказал золотым плащам наступать. Однако 1010 человек еще оставались на площади. Давка была такая, что те, кто и рад бы уйти, не могли выбраться из толпы. Люди толкались и наступали друг на друга. Однако некоторые, сцепившись руками, рванули вперед, крича и проклиная стражников, надвигавшихся на них под медленный бой барабана. «Разойдись, дурачье!» — загремел сир Лютер. «Ступайте по домам, и никакого вреда вам не будет. Идите же, нам нужен только он, пастырь!» Кто-то говорил, что первым убили пекаря. Он удивленно крякнул, когда копье вошло ему в грудь и фартук окрасился кровью. Другие рассказывали, что это был ребенок, девочка, растоптанная конем сира Лютера. Камень, брошенный из толпы, угодил в лоб копейщику. Воздух зазвенел от криков и брани. С крыш полетели другие камни, палки, ночные горшки. Какой-то лучник принялся пускать стрелы, а кто-то метнул в стражника факел, и его золотой плащ загорелся. На другой стороне площади приспешники пастыря проталкивали его к выходу. «Держите его!» — закричал сир Лютер. «Хватайте его! Держите!» — он пришпорил коня, пробиваясь через толпу. За ним следовали золотые плащи, сменившие копья на мечи и дубинки. Последователи пастыря кричали, бежали, падали. Но были и такие, что вытаскивали оружие, ножи, кинжалы, дубинки и колотушки, сломанные копья, ржавые мечи. Стражники, ребята молодые и сильные, были хорошо вымуштрованы, хорошо вооружены и облачены в прочные доспехи. Их стена из щитов продержалась еще ярдов 20. Они прорубали себе дорогу, и по обе стороны от них падали тела. Так зарубили они человек 500. Но послушать пастыря собрались десятки тысяч. Упал один из стражников, следом другой. Их строй поредел, и бунтовщики начали прорываться сквозь них. Изрыгая проклятие, паства окружила стражников, орудуя ножами, камнями, даже зубами. С крыш на золотых плащей градом сыпалась черепица. Битва обернулась бойней. Золотые плащи, стиснутые со всех сторон, уже и оружие поднять не могли. Одни умирали, напоровшись на собственные мечи. Других топтали, рвали на части, рубили мотыгами и мясницкими тесаками. Даже сиру Лютеру не удалось избежать смерти. У него вырвали меч, после чего стащили его с коня, вонзили ему в живот кинжал и размозжили череп булыжниками. Его голова и шлем были так разбиты, что лишь по могучему сложению и смогли опознать его ключники, приехавшие на утро собирать мертвых. По словам Септона Евстахия, той долгой ночью пастырю принадлежала половина города, а всякие лорды и короли из числа бунтовщиков дрались из-за оставшейся половины. Сотни людей собрались вокруг кожевенника Уотта, который разъезжал по улицам на белом коне, размахивая отрубленной головой и окровавленным фалосом лорда Селтигара, и заявлял, что теперь всем налогам и податям конец. В борделе на Шелковой улице шлюхи провозгласили королем светловолосого мальчика лет 4 по имени Гейман. Сказывали, что он бастард пропавшего короля Эйгона II. Не желая им уступать, межевой рыцарь сир Перкин Блоха короновал своего оруженосца Тристана, юнца 16 лет, заявив, что мальчишка — побочный сын покойного Визериса. Рыцарь вправе посвятить в рыцари всякого, кого хочет. И когда сир Перкин начал нарекать рыцарем всякого наемника, вора и подручного мясника, готового присягнуть новому королю верности, под рваное знамя Тристана начали стекаться сотни. К рассвету по всему городу запылали пожары. Сапожная площадь была усеяна трупами. Шайки мародеров орудовали на блошином конце, вламываясь в дома и лавки и чиня вред и разорение честным людям. Уцелевшие золотые плащи укрылись в казармах, отдав столицу на произвол шутовских королей и безумных пророков. Многие злодеи, подобно тараканам, при свете дня расползлись по щелям и подвалам, поделить добычу, проспаться, отмыть кровь с рук. Стража старых и драконьих ворот во главе с капитанами сиром Бейлоном Берчем и сиром Гартом Заячьей Губой выдвинулась в город и к середине дня восстановила некоторый порядок к северу и востоку от холма Рейнис. А сир Медрик Мандерли с сотней людей из Белой Гавани очистил квартал северо-восточнее холма Эйгона вплоть до Железных Ворот. В остальных частях Королевской Гавани царил хаос. Отряд сира Торхена Мандерли, пройдя по крюку, нашел на Рыбной площади и Речной улице великое множество помойных рыцарей сира Перкина. Над речными воротами, где были повешены 3 сержанта и капитан, реяло знамя короля Тристана. Остаток гарнизона грязных ворот перешел к сиру Перкину. Пробиваясь обратно к Красному замку, сир Торхен потерял 1/4 своих людей, что было еще терпимо по сравнению с потерями сира Лорента Марбранда. Из 100 рыцарей и латников, которые тот повел на блошиный конец, вернулись только 16, и командующего королевской гвардией не было в их числе. К вечеру Рейнира поняла, что беда подступает со всех сторон, и власть ее рушится. Грип рассказывает об этом так. Когда королеве рассказали об ужасной кончине сира Лорента, она горько заплакала. Узнав о том, что девичий пруд перешел к врагу, крапива сбежала, а возлюбленный супруг предал ее, пришла в ярость. Когда леди Миссария предупредила, что тьма сгущается, и грядущая ночь будет еще хуже минувшей, задрожала от страха. На рассвете в тронном зале собрались 100 придворных, но вскоре многие незаметно выскользнули за дверь, а остальных королева отослала прочь, и вот остались при ней только ее сыновья, да я. «Мой верный Грип», — сказала мне королева, — «если бы все мои подданные были преданы мне, как ты, надо бы сделать тебя десницей, Когда я ответил, что я бы предпочел быть ее консортом, она рассмеялась, и для моих ушей не было звука слаще.